Пятница с Тиграном Кеосаяном.
Да, дорогие мои, вы могли бы и не поверить, но это на самом деле Тигран Кеосаян. Кстати, веду сегодня программу из важного для себя места. Это киностудия «Мосфильм». Кабинет, в котором мы уже, компания наша сидит с 92-го года. А сюда еще приходил, когда работал по «Мрежам» в 81-м году. В 82-м, извините, году, в 83-м. А здесь находился актерский отдел. Ну, кто видит, кто смотрит видео нашего выпуска, тот понимает, о чем я говорю. Напоминаю, дорогие мои, телефоны прямого эфира 495-95-95-912, мессенджер 968-766-3311. Звоним, разговариваем, у нас с вами еще целый час. Целый час, есть звонок.
Это Николай, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, да. Вот у меня мучает вопрос, как жителя Петербурга, почему нам не везет с губернаторами? Понимаете, вот смотришь в новостях везде, Собянин открыл развязку, там что-то.
У нас не строится. Это правда, дорог. В Москве у нас много чего интересного происходит, удобного для жителей, это правда.
Да. Ну вот у нас меняются они, понимаете, нет нормального хозяйственника. Вот все мое окружение, знакомые, тут и в новостях, уже и как-то и намеками, и говорят, человек не справляется, или не умеет, или не знает, я не знаю. Я понимаю, что у нас президент назначает, как быть в этой ситуации? Вроде и родина президента здесь, как-то в первую очередь налаживают, комфорт и... понимаете, обидно, честно, от души.
Услышал вас, Николай.
У нас...
Да, как-то прекрасно. Великий город.
Кирпичи на головы падают. Понимаете, как-то обидно за город. Спасибо, что вы слушали.
Коль, да вам спасибо за звонок. Смотрите, мне, как жильцу Москвы и уже частично города Сочи, когда удается уехать, наверное, не сильно корректно говорить о Питере, потому что там я бываю, очень редко, наездами на сутки, на 2 дня, это максимум. Раньше как часто приезжал, снимал, сейчас что-то у меня все больше южное направление для съемок я выбираю. Не знаю, наверное, это уже возраст. Хочется тепла больше. Поэтому качество руководства городом, управления, городом, я не могу оценить. У меня нет никаких личных взаимоотношений, я на самом деле не знаю. Но смотрите, какая история. Если это же ваш город, и очень много звонящих из Петербурга. И когда вы говорите, что кто-то кого-то назначает, давайте скажем честно, вы же выбираете этих людей. Вероятно, бывает раз в какой-то промежуток, я не знаю, раз в 5 лет, как сейчас губернаторов выбирают или мэров, я не знаю, о ком вы говорите, именно конкретно, руководители, которые вам кажется, что хороший или плохой, вы или подтверждаете полномочия, или отказываете в этих полномочиях. Мне так кажется, может, вам покажется, что я романтик, но нет. И еще. Вы знаете, время поменялось. Я в этом убежден. Я в этом абсолютно убежден, что поменялось кардинально время. И сейчас это медленно происходит. Страна у нас такая великая, большая, с огромным количеством часовых поясов. Медленно все, вы понимаете, да? Но со скрипом медленно мы переходим на другую стадию, в этом я абсолютно уверен. Когда не по звонкам или по знакомым, по знакомствам и ресурсам будут определять того или иного человека, руководителя, директора завода, губернатора, военачальника, а по результатам. По конкретным результатам. У нас в лучшем смысле этого слова потрясающая, слава тебе, Господи, технократическая в лучшем смысле этого слова правительство Мишустина. У нас абсолютно трезвомыслящий, К счастью, посмотрите на Байдена, что происходит с человеком, да? Родственники Альцгеймер и Роза Люксембург. Вот. Президент, который прекрасно отдает отчет, что происходит, взвешенный, ответственный человек. И есть полное у меня ощущение, что сама жизнь заставит наших руководителей и президента рассматривать любую кандидатуру и любого функционирующего государства, человека государства, от государства по результатам. Время такое. Время. Невозможно уже больше имитировать, невозможно больше изображать, давать ложные, лживые доклады, ну, потому что это уже стоит много чего жизней, это стоит разного рода неудач, иногда трагедий. Вот. Это никоим образом не относится к незнакомому мне, как хозяйственнику, руководству, значит, города Ленинград, Санкт-Петербург. Но, в принципе, я говорю, что время, вот, мне кажется, мне видится таким. Это не значит, что это произойдет сегодня или завтра, но это точно будет происходить. Иначе мы погибнем. Ну, другого нету шанса. Хотел уже начать говорить, но снова звонок. Не буду задерживать. Да.
Алло, слушаю вас.
Да, слушаю вас, слушаю. Представьтесь, пожалуйста.
Наталья зовут меня.
Да, Наталья. Говорите, Наташа.
Я вот хотел понять, мне задать вопрос какой-то, или вы сами тему какую-то...
Говорите. Наташа, а зачем вы позвонили? Наталья, почему? Зачем
я
вы позвонили?
Я, потому что мне понравились ваши слова о смене парадигмы и так далее, о том, что все меняется. И, ну, хорошо, тогда хотел бы узнать ваше мнение об образовании в сфере. Что вы скажете? Как вы считаете, там должна меняться парадигма?
Прекрасный вопрос, спасибо за звонок. По поводу образования. Вот как раз вы задали замечательный вопрос, который позволяет мне перебросить мостик к тому, о чем я обещал до новостей поговорить. И думаю, что говорить мы об этом будем практически до конца эфира. Ну, мне, по крайней мере, это интересно, и мнение ваше тоже. Смотрите, что сейчас происходит в мире. В мире происходит... Ломка неолиберальных ценностей, начинается практически война, война мнений, война позиций, она переходит все границы. Я сейчас говорю о неолиберализме, который... просто навесили на тестикулы Европе вот эти ценности так называемые многогендерности, нового взгляда на историю, сноса памятников. Посмотрите, что в Америке происходило. Black Lives Matter, но решили, что и Вашингтон с Джефферсоном, уж отцы-основатели, не-не-не, лишние, они были плохими. Вот сейчас, например, Франциск, католик, главный католик мира, говорит о том, что да нет, однополые браки – это нормально, это говорит Папа Римский, на секундочку. Позавчера, кажется, началась дискуссия о том, мужского или не мужского рода Иисус Христос. Прости, Господи. Вот он мужского или не мужского рода. К чему это все приводит? Вам кажется, что я далеко ушел от нашего вопроса образования? Нет, ни в коем случае. Это приведет, безусловно, к гражданским войнам в Америке, в Европе. То есть это несомненно. Объясню почему. Никуда не деваются консерваторы. Никуда не прячутся, а сначала прятались, а сейчас уже нет, люди, которые исповедуют нормальные светские консервативные ценности. Посмотрите, как пример. Еще бы 2 года назад хоккеиста Проворова Проворов, кажется, да, Проворов, который отказался выезжать в Радужный, это хоккеист НХЛ, команда, не помню какой, наш россиянин по гражданству, выезжать вот такой день толерантности был в НХЛ. И Проворов сказал, ну нет, по моей религии я не могу выезжать в этих, значит, радужных цветах. За него сразу же, ну там началась травля, сразу же заступился этот самый главный комиссар НХЛ. Но самое интересное другое. Тут надо все в нюансах, в деталях смотреть. Его свитер, хоккейный свитер, стал самым продаваемым этой команды. Он стал пользоваться невероятной популярностью. Это в архитолерантном, в таком антиксенофобском обществе, которое столько воспитывали под названием Америка. То есть, к чему я это говорю? К тому, что будут конфликты. Все ломается. Ломаются связи, логистические коридоры. 24 февраля 2022 года это был Рубикон, когда атомная держава перешла в наступление. Нам надоело то, что на нас плюют. На наше мнение плюют. А следовательно, и у нас в стране должны произойти тектонические изменения. И вот теперь мы возвращаемся к нам. 30 лет мы исповедовали главную парадигму. Мы ее приняли как отче наш. Мы стали правее Папы Римского. Мы сказали, да, мы часть капиталистического общества. Да мы стали больше капиталистическим обществом, чем само капиталистическое общество. Наши критерии, обогащайтесь. Сколько у тебя нулей на счету, вот столько ты и стоишь. Вот такой ты и человек. Не-не-не-не-не, на скаку коня, там горящую избу, это и старо. Это все отжило и отмерло. Все, бабки. И мы стали западниками. И вот 30 лет. А теперь происходит ломка. А теперь железный занавес. А теперь досвидос. А теперь растерянность. Потому что те люди, которые 30 лет исповедовали эту вещь, эту новую религию, за место дискредитировавшей себя со времен Никиты Сергеевича Хрущева советской идеи коммунистической, проснулись в мраке, а полпальца, извините, в одном месте. Как это? Я же хотел стать частью мира, а мне мир сказал, до свидос, деньги твои арестовали, дома твои реквизировали. Гуляй, Вася. И Вася так стоит на перепуте, как и вся страна. Не вся страна, но вот те самые люди, которые поверили в то, что мы можем стать частью мира. И очень важно нам с вами понять, что когда мы говорим о вопросе образования, о вопросе финансовых институтов, мы сейчас на распутье. У нас большущие проблемы самоидентификации. Я вам сейчас скажу даже больше. Вот, например, есть несколько моделей. Национализм, не знаю, имперскость и так далее и тому подобное. Например, укронацисты, они перешли, они взяли на вооружение, когда они сносят Ватутина, когда они сносят Пушкина, когда они сносят генералов, маршалов, Жукова и так далее и тому подобное. Вычеркивают все русское, Чкалова. Они берут за базу псевдонационалистическую идею, прикрываясь Бандерой, Шухевичем, неважно. Это срежиссированная история, но это уже идея. Они воспитывали с Кучмы в своих учебниках вот это самоидентичность. Потом с 14-го начали запрещать русский язык, русскую культуру. Сейчас вообще война. А теперь что происходит у нас? Мы вот так стоим, и очень большие проблемы у нас с самоидентификацией. Мы кто? Азиаты. Нет? Европейцы. Мы кто? Афроазиаты. Я не знаю, мы евроазиаты, азиаты-европцы. Кто мы? И поэтому у нас происходит дисбаланс. Мы живем в парадигме еще тех 30 лет. Например, что такое Центробанк? Например, ничего плохого ни про Набиуллину, ни про министра Силуанова. Упаси Господь, светлые люди. Но вы понимаете, что Центробанк нам назначен был в начале 90-х как нечто независимое, не подчиняющееся ни президенту, ни Думе, никому. Это независимо. Ребята, вы что, верите, что есть в этом мире что-то независимое? И если покопаться, а вы не найдете учредительные документы Центробанка, вы никогда не поймете, кто является учредителем. Так вот, выяснится, ну, скорее всего, Международному валютному фонду. Ну, а кому еще? Тем более, что, как выясняется, и тоже ничего плохого. Просто это старая парадигма. Их можно пожалеть, понять. Ну и посоветовать как-то самоопределяться быстрее. Потому что Силуанов, он представитель главный в Международном валютном фонде от России, а Набиуллина – заместитель. Ничего плохого, но это парадигма предыдущей жизни. Она закончилась год назад, эта жизнь. Что такое образование? Мы живем вот медленно, где-то быстрее, начинается говорить, давайте историю изучать. Давайте основы государства изучать. Ну, не может быть у нас математики больше, чем истории. Почему у нас люди выходят из школы и не знают, что такое Сталинградская битва? Кто такой маршал Катуков, Рыбалка, Конев, Жуков? Что такое Курская дуга? Никто не знает. А почему? Да потому что. Посмотрите количество уроков. Потому что это была та парадигма. И вопрос заключается в том, не как сейчас преподавать. О, это следствие. Вопрос заключается в том, кто и как готовит педагогов будущих в институтах. Вот где надо поразобраться. Вот где надо наводить порядок. Соросовская, вот эти бесплатные учебники, которые нам в 90-е, где нам навязали, что истории должно быть 18, 26. Вариативность – это хорошо. Каждая школа берет свой вариант истории. Да вы что, с ума все посходили? Да вы чего? И вот тогда появляются Иваны, не помнящие родства. Помните эту поговорку? Вот тогда появляются люди планеты, космополиты. Вот тогда появляется взятие Верхнего Ларса через задний проход. Вот тогда в Казахстан, Армению, Тбилиси, Латвию уезжает цвет нашей абсолютно манкуртной молодежи. И, может быть, не молодежи тоже. Ничего плохого. Ничего плохого не говорю. Они не виноваты. Виноваты мы, которые все не можем уже целый год самоопределиться. И самоидентифицироваться, и понять, мы кто. Мы чьих будем. И тогда, Наталья, и с образованием у нас будет нормально. И с финансами у нас будет нормально. Потому что, как я знаю, последнее время мы снова покупаем казначейские облигации Соединенных Штатов. Совсем все, что ли, с ума сошли? А может, надо денег дать, чтобы внутри страны... Я не экономист, я не в курсе, но я читаю большое количество экономистов. Может, надо денег больше давать внутри страны? Может, длинные деньги с микроскопическим процентом? Может, нам надо забыть про эту парадигму, которая 30 лет в нашей стране существовала? Мы зарабатываем деньги. Не может государство зарабатывать деньги, особенно в условиях войны. Государство должно делать все, чтобы зарабатывали люди, а от этого богатело государство. Мы не можем бороться с инфляцией тем, что просто отнимем у людей деньги. Давайте бороться с сахарным диабетом, не давая людям есть. Вот о чем речь. Кажется, что это другой вопрос. Вот образование, а вот финансы, а вот медицина. Да нет, все определяется в главном. Есть главная консерватория. Мы кто такие? Мы кто? Есть у нас яйца или нет, чтобы решать вопросы где-то кардинально, где-то жестко? Или мы ждем эволюционного развития в условиях войны? Войны с Западом, не с какой-то Украиной, дай бог. Чтобы это недолго длилось, мы с Божьей помощью бы решили бы этот вопрос. Не, с Западом. Запада бы не было бы, мы с Украины давно бы решили вопрос. Именно поэтому им танки-то посылают, потому что нет больше танков. Самолетов нет, ни хрена нету. Только люди есть, которых убивают. Их посылают на фронт, их убивают. Но не это главное. Главное, кто мы. А как только поймем, кто мы, и правильно примем решение, то медленно, конечно, ничего быстро не получится. Но начнет налаживаться эта история. Налаживаться. Мы должны понять, что мы живем за железным занавесом. И больше без железного занавеса на Запад мы жить не будем. Просто мы этот занавес можем отодвигать. Ну вот будет поляки, прибалты дальше пускать ветры и портить воздух. Ну не будет Польши и не будет Прибалтики. Ну то есть она будет, но будет как бы в составе какого-то административного округа. Я это говорю прям вот точно знаю, потому что и у Запада на очереди после Украины это Польша. Ну Прибалты, это отдельная песня. Они сами прикидывают, как поляков разменять, как пушечное мясо. Не будут понимать Чехии, Словакии, румыны. Ну, значит, туда занавес еще отодвинем. Они сами нас вызвали на бой. Они нам сказали, вы никто. Ну, теперь посмотрим. Мы-то знаем, как тяжело жить. Ребят, а вы знаете? Американцы приезжают сейчас, Байден, специально в Польшу, чтобы еще подстегнуть, потому что Америка прекрасно уже поняла, что Европа – это расходный товар. Они – расходник. Знаете, в медицине есть такое понятие – расходник. То, что, например, прикрепляешь ЭКГ и потом выбрасываешь эту липучку. А Европа пошла на заклание, потому что их 20-30 лет воспитывали вот в этом отсутствии суверенитета и полном приказном порядке. Вот из Америки сказали, а мы решили. Поэтому, когда Трамп пришел, у них коллапс произошел. Как это так? Америка нам не помогла. Как это? Что это? Ну, теперь пришел Байден. Дедушка Альцгеймер. Встречайте. Сегодня в школе праздник, ликует пионерия. Сегодня в школу к нам приехал Лаврентий Павлович Берия. Вот это как раз о Джозефе Робинелли, младшем Байдене. Вот, давайте, вот у меня висел звонок, я извиняюсь, но правда, тема серьезная. Не хотел себя же прерывать, если кому что интересно, поговорим. Потому что тема, на мой взгляд, краеугольная. Мы можем за каждую частность хвататься. Да, там неправильно что-то сделали военачальники, тут что-то неправильно доложили, там чего-то преподают не так, тут что-то не то вещают. Тут это все идет от одного. Не решили мы главный вопрос. Еще раз повторяю. Пока мы не решим вопрос самоидентификации и как мы собираемся жить, вопросы социальные будут страдать.
Всем привет! Меня зовут Надана Фридрихсон, телерадиоведущая, журналист, репортер. И каждый вторник в 21.00 я буду ждать вас здесь, на радио «Спутник». Обсудим главные события на международной арене. Ну и, конечно, я поделюсь с вами тем, что я видела и слышала как репортер в зоне проведения специальной военной операции и не только там. Услышимся!
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали. Живая природа. С Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и вы меня знаете как директора цирка, как артиста, работающего с хищными животными. Еще вы должны знать, что каждый четверг ровно в 14.00 я являюсь ведущим замечательной программы «Живая природа» здесь, на Радио Спутник. Мы говорим о проблемах, которые затрагивают каждого из нас в буквальном смысле слова. Потому что почти каждый день мы с вами сталкиваемся с чем-то новым, с чем-то неизвестным для нас. Как правильно заботиться о наших животных? И, естественно, поднимаем самые острые проблемы, о которых, может быть, другие даже умалчивают. Еще раз. Четверг, 14.00. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Пятница с Тиграном Кеосаяном.
Да, со мной, с Тиграном Кеосаяном, выходим на коду. Полчаса у нас, давайте проведем его в общении, в звонках, в разговорах. Напомню сразу, телефон прямого эфира 495-95-95-912. Мессенджер 968-766-3311. У нас есть звонок.
Тигран, приветствуйте. Я не знаю, помнишь ты меня или нет, мы вместе учились в ВГИКе когда-то.
Давай. Так кто?
Ты, Александр меня зовут, но я не буду фамилию называть. Значит, потом, может быть, мы после эфира свяжемся вместе. У меня один вопрос. Значит, вот ты смотри, говоришь, написал сценарий. Сейчас, наверное, снимаешь его, да?
Да нет, деньги ищу, не поверишь, Саш. Деньги ищу.
Дело в том, что я тоже написал сценарий на тему Донбасса. И полгода не могу найти продюсера. Режиссеры выстроились в ряд снимать. А вот так, продюсеры...
Так
все,
подожди. Так подожди, подай в Фонд кино, в Минкульт. Там же специально есть да, по этой
кино,
теме.
Да. Ну, Фонд кино надо подавать с какой-то компанией. И продюсер должен быть уже.
Ну а хорошо, в Минкульт.
Нет, давай подождем, сейчас рано еще.
Ну, я что тебе могу, Саш, сказать, дорогой? Ну, я тут при чем? Я не в курсе. Мы сейчас с тобой в одной, брат, мы с тобой в одной лодке оба ищем деньги, поэтому...
Да, я согласен с тобой.
Вопрос есть?
Тигран, я думаю, давай мы сейчас эфир не будем засорять, а потом мой телефон остался. Если наберешь меня, пообщаемся. Я даже подъеду к тебе. Не возражаешь?
Вот так, да. Спасибо, Саша, за звонок. Вот так у нас происходит теперь. Вот теперь я хоть знаю, зачем я веду на радио этот самый эфир. Старый товарищик... Сакашники практически меня могут найти. Вот, значит, мне кажется, что то, о чем я долго достаточно говорил перед нашим новостным блоком, для нас, конечно, определяющее. И еще раз повторяю, чем быстрее мы поймем, куда мы движем? Мы будем двигаться туда, когда поймем, кто мы такие. И я считаю, что выхода у нас нету, понять мы должны это быстро. И я думаю, что истинный суверенитет начнется именно тогда, когда, еще раз повторяю, глобализация и кирдык. Все закончилось. Уже не будет того времени, когда микросхемы делают только на Тайване или только в Англии. Когда иголки делают только в Китае, когда, я не знаю, баранину производят только в Новой Зеландии, когда какие-то подшипники, а мы производим исключительно нефть и газ, все это уже не независимость. Это просто мировое глобальное деление рынка. Так вот оно закончилось. Звонок.
Дмитрий, Петербург.
Да, Дмитрий, сегодня алло. Петербург просто самый активный у меня в эфире. Питер прямо самый активный. Что,
скорее всего, наступили на больное место, поэтому вот он и активен. Мы же считаемся культурной столицей. Поэтому, наверное,
Да.
Скажите, пожалуйста, вы можете не задавать вопросы в процессе, когда говорит вот ваш очередной звонящий?
Что это безусловно! Дмитрий. Опять началось. Дима, да, слушайте меня! Просто послушайте секунду. Я не задаю вопросы, если я не слышу оскорблений или каких-то абсолютно непонятных кого-либо обвинений в адрес кого-либо. Я не мешаю вопросу. Так что если задаете вопрос, задавайте, исходя из этих критерий. А если вы не нарушаете эти критерии, я, конечно же, буду вас прерывать и задавать вопросы. Все, Дим, я вас слушаю.
Дело в том, что если технично, вы публичная ваша программа, мы рады за эту программу. Но вы
обрываете, ну и слава богу.
На полуфразе вопрос.
Вы услышали, поэтому... почему я обрываю вопрос, Дмитрий? Вы или мне еще раз повторить? Мне кажется, всем слушателям понятно, когда я обрываю вопрос. Когда я слышу хамство или абсолютно огульное оскорбление в адрес кого бы то ни было, кто не присутствует в нашем разговоре. Теперь, если у вас нету этих двух пунктов в вашем вопросе, задавайте.
Ну, понятия об этом субъективные, но неважно, постараюсь, согласен, да. Вот вы задаете вопрос, кто мы. Так вот я думаю, что на 80%, допустим, даже в Петербурге, знают прекрасно, кто мы. Уверен в этом. Но дело вот в чем. Дело в том, что мы не можем определиться, куда мы идем, а не кто мы. Это разница большая. Мы за нравственность, мы за образование, за все, так сказать, благородное и прекрасное. Но из нас пытаются сделать других людей в очередной раз, как в 91-м году. Вот в чем суть. Буквально секундочку, 30 секунд буквально. Нравственность не сочетается, грубо говоря, с эксплуатацией. Оно не сочетается. Ведь вот сейчас что происходит? Ничего личного, только бизнес. Правильно? Правильно. То же самое будет и в нас, с нами. Будет то же самое. Как я могу быть, будем говорить так, тактичным, культурным, и в то же самое время пытаться эксплуатировать ближнего своего. Каким образом мне это получится? Не получится этого ничего. Как можно в течение 20 лет тех, кто родился в 60-х годах, заставить их быть предпринимателем всех, или там, я не знаю, как это вообще возможно? Вот такая у нас проблема. И пока она будет существовать, эта проблема будет всегда возникать.
А можно мне теперь вступить?
Не нам надо определяться. Надо определяться там сверху, кто нас заставляет это делать. Вот в чем. Вот скажите, строятся бронетанковые заводы, они будут частными? Это что, Альфреды Круппы новые? Мы у нас в Советском Союзе строим кого? Что мы делаем?
Можно? Вот теперь мне можно? Дим, можно? Да, вы не кладите трубочку только. Вы трубку не кладите.
Я постараюсь.
Значит, да, начнем с главного. Вы за все хорошее, за нравственность и так далее и тому подобное. Да, конечно. Да мы все за хорошее. За все хорошее против всего плохого. А по поводу эксплуатации. Вы о какой эксплуатации ведете речь, если не секрет? Кто вас эксплуатирует?
Заказ, например, вот инвентарно. Военно-промышленность работает, да? Увеличился рабочий день и так далее. А зарплата?
Да.
Прекрасно.
Вы уверены?
Потому что я везде это...
На всех заводах? Да. На всех заводах? Вы владеете всей полнотой информации?
Я слушаю ваши СМИ. Это вы мне говорите.
Ваши СМИ? А вы в какой стране же? Стоп. Ну вот видите, как вы сами... Скажите, вы когда говорите «ваши СМИ», вы скажите уже «вашу страну». А вы в какой стране живете? А вы чьих-то будете?
Я своих знакомых слышу от них, я слышу все другое.
Да вы послушайте, что вы сказали. Вы, Дима, теперь послушайте меня. Я же молчал, я же вас не перебивал, правильно? Так вот, когда вы говорите, да я ваш тип уже знаю, я вижу вас. Когда вы говорите, вы даже не понимаете, что вы говорите, нас, родившихся в 60-е, 20 лет заставляют зарабатывать деньги. То есть вы забыли про 90-е, когда вас заставляли, унижали и говорили, если вы не зарабатываете, вы никто. Вы против Путина, и поэтому вам эти 20 лет не имутся. Вы же даже во фразах прокалываетесь. Дима, ну вы 20 сказали, потому что вы слушаете всякую... А теперь транслируете эту... Вы рассказываете по поводу военных заводов. Серьезно. Теперь, пожалуйста, мне по пунктам, на каких заводах не повышают зарплату за внеурочно и сверхурочную работу.
Передайте Баранца.
Давайте.
Пожалуйста, передайте Баранца. Один завод сейчас обанкротили.
Какого Баранца? Я говорю, вы откуда?
Убежал,
вы слушаете.
Разобраться не могут. Заложили два новых. Да. Это его слова.
Вот замечательно. Все, значит, смотрите, как замечательно. Раньше вы бы... отбой. Жалко. Ох, как жалко. Вот на этом примере давайте разберем. Этот человек, Дмитрий, который звонит. Ну, он ангажирован по факту. Значит, Дмитрий, если вы меня слышите, 2 года назад или 5 лет назад вы про этот завод и про этого директора и знать бы не знали. А сейчас мы это знаем. Равно как мы знаем, что неправильные доклады послужили причиной, ну, некоторых недоразумений начала специальной военной операции. Следовательно, мы идем по пути очищения по-любому. Вопрос эксплуатации. Несете пургу. Очень стыдно. Вспомните работу Ленина. Государство – диктатура государства. Если мы живем в государстве, в любом случае существует диктатура. Есть уголовно-процессуальный кодекс, например. Вы уже под давлением того, что вы можете, а чего не можете делать. Ну и глупости-то не говорите. Мы не живем в коммунистическом прошлом, которое вы, конечно же, называете то, что вам вот у тебя 20 лет всего, как говорят, обогащайтесь. Кто говорит? Чего говорит? Забыв про 90-е. Мне, как вам сказать, грустно это. Если даже СВО, даже единство, которое мы сейчас демонстрируем, к счастью, с Божьей помощью, для вас является опять же поводом побрюзжать, говорить что-то, что вы выясняете из наших СМИ. Как вы сказали? Из ваших СМИ. Тогда у меня вопрос. А какие у вас ваши СМИ? Живой гвоздь? Навальный лайф, запрещенный в нашей стране, как и живой гвоздь, который является иноагентом. Что еще? Как же вы мне надоели, дорогие мои. Вот прям надоели. Вы раньше-то мне надоели давным-давно. А уж сейчас, уж годик, я считаю ваше присутствие в публичной жизни неуместным. Неуместным, потому что люди погибают на передовой. Так вы ведь начнете орать о том, что вот какая власть, она людей на смерть посылает. Не защищать родину они идут, а на смерть посылают. Потому что проститутки. Проститутки. Моральные проститутки. Ведь прокалываетесь в каждой фразе. Вот дать вам поговорить, и прокалываетесь. Вот как строите фразу «прокалываетесь». Вообще, скажу, может, непопулярную вещь, но спросить меня, вот эта эпоха миндальничания, псевдодемократии, разговоров о правах закончилась. Мы или работаем сейчас как одно единое целое с фронтом, или мы погибнем, культурная столица. Что-то не сильно вы культурный, Дмитрий. Ох, не культурный. Вообще сегодня из Питера мне звонят такие не сильно культурные люди. Как бы напрямую не оскорбляют, но такой вонца, вонь такая, она присутствует в интонации, во фразе. Так я сильнее вас, потому что я вонять-то не буду. Я вас пошлю просто туда, куда вам надо идти. На русском, на хорошем русском, с использованием разного рода оборотов. И в этом моя сила. Я не притворяюсь, а вы притворяетесь. Изображаете вы. Вот в чем беда. Звонок. Представьтесь, пожалуйста.
Олег, Питер.
О!
Вот. Да.
Сегодня это просто крест какой-то.
Ну, вот, значит, это судьба такая. Я хочу не задать вопрос, а, наверное, может быть, поднять вопрос. Мы как-то давно общались по поводу образования, а потом это вылилось, ну, не от меня, конечно, а вылилось в дискуссию. Помните, это было 1.5 года назад, наверное, может быть, это в такую...
А вы просто напомните поподробнее. Мы же про образование часто вообще дискутировали на рынке.
Ну, имеется... Ну да, имеется в виду то, что чтобы образование было. Но на самом деле я звоню не по этому поводу сейчас. Я хотел поднять вопрос о промышленности, скорее всего. Вот, потому что у нас очень много импортного оборудования, импортного и самой импортной электроники, гидравлики, механики, подшипников и так далее.
Это правда, вот. Это правда.
Да, и на сегодняшний день у нас станки, большей частью, они покупались с аутсорсингом там иностранных компаний. Они все запаролены. И,
да у нас, Олег, и в советское, у нас и в советское время были большие проблемы со станкостроением, если вы помните, если вы застали советское время, тогда тоже были проблемы.
Я не то, что застал, я в этом участвовал и запускали оборудование, причем нам устанавливали оборудование, которое имело там несколько штук в Союзе, и было закуплено в Москве, да, с запчастями, чертежами, со схемами, со всеми делами. И да, люди могли прийти и отремонтировать остановку. Вот. Но у нас на сегодняшний день нет комплектующих для того, чтобы поддерживать это оборудование, состояние в нужном. И, да, допустим, идет очень долго запчасти из-за рубежа, там, ну, через Китай, там еще как-то, ну, не столь важно.
Да, это, да, вот, да, это правда.
И вот, и у нас была промышленность, которая эти части раньше делала, но она как бы растворилась, исчезла.
А ее уничтожили, конечно.
Да, а вот поднять, ну, будем говорить, частным компаниям, это невозможно. То есть вот будет ли государство заниматься этими вещами или нет?
То есть спасибо.
Я понимаю, что, допустим, Новатек там и так далее, это все хорошо, то есть сделали оборудование, поставили, но опять же сделали на импортном оборудовании. Я имею в виду, что станкостроительный завод, вот в Питере был станкостроительный завод, там институты были, допустим, те, которые были часть на Украине, там за Уралом, со всего как бы СССР тогда это было. Вот. А на сегодняшний день... На сегодняшний день это, к сожалению, нет ничего. Вот.
Олег, ну, вот, вы задали... Вопрос, спасибо, да. Спасибо за вопрос. И вот потрясающий, правильный, очень точный вопрос. И если прятать голову в песок от такого рода вопросов, ничего путного в нашей стране с вами не будет, в нашей с вами родине. Что я думаю по этому поводу? Ну, понятное дело, что... Проблема станкостроения, я тоже немножко знаком, поверхностно, конечно, не так, как вы, но с этим вопросом. Это вообще была большая проблема и в советское время. Не буду, не открою там Америки, что в некоторых серьезных организациях, очень серьезных организациях, стоят до сих пор трофейные 45-го года станки немецкие. И это тоже правда, ну просто очень точные, очень правильные станки. Что я думаю по этому поводу? Так как у нас, это опять же возвращаясь к нашему разговору о рухнувшей глобализации, мне кажется, сейчас все-таки не то время, не советское, когда реально вся разведка, ну, целые отделы разведки, военной и комитета госбезопасности работали на вывоз чертежей, специалистов через третьи, четвертые, пятые страны. Это, конечно, боюсь, что потеряно сейчас, ну, в некоторой части, но не думаю, что это потеряно навсегда. Следовательно, на первых порах мы обречены заниматься импортозамещением. Мы обречены выстраивать новые логистические цепочки через страны-союзники или так далее, там подобное, неважно. Но есть здесь еще одна позитивная, как мне кажется, новость для вот этого выстраивания новых логистических цепочек, которые помогают, должны нам помочь справиться с дефицитом, понятным нам дефицитом, о котором вы в частности говорите, а я могу еще несколько сфер, да и вы можете, наверное, много сфер других назвать. То, что существует Китай, который, спасибо Киссинджеру, Чимерика, идея Чимерики, да, и производство было перенесено в большом количестве в Китай. Конечно, сейчас чухнули американцы, тихонечко сворачивают это дело, но технологии в большинстве своем китайцы скопировать успели. Следовательно, это вопрос времени. когда более тесное взаимодействие, как мне кажется, будет со странами, овладеющими чужими технологиями, как своими, или снимающими скальп этих технологий, копирующих, не надо этого стесняться, это нормально. Они же не стесняются арестовывать наши золотовалютные резервы. Но, безусловно, это все просто для того, чтобы выиграть время и начать строить свои мощности. Мы все-таки 30 лет жили в открытом обществе, и у нас есть станки, да, нет программного обеспечения, но опять же, наверное, это сложно, я не специалист. Наверное, есть детали, микросхемы, которые существуют только в каком-то одном месте и распределяются из какого-то одного места. Но нет невозможного для воли, если эта воля существует. Если есть понимание, что мы больше не вернемся к нормальным взаимоотношениям, я, знаете, Олег, думаю, что это тоже вот эта неопределившаяся история. Мы не определились пока. Потому что есть огромное количество, я так думаю, людей, которые во власти, большое количество, которые думают, ну подождите, сейчас не будем мы переходить Рубикон, ну давайте не обрезать все концы. Ну, мы, может, все-таки еще вернемся к тому времени? Нет, не вернемся. Америка четко сказала, не вернемся. Конечно же, не вернемся. И, следовательно, нам надо будет создавать суверенное государство в полном смысле этого слова. Не потому, что у нас свое производство самолетов, ядерного оружия, подлодок, кораблей, Калашникова и так далее. Нет, это мало. Давайте не забывать, на чем мы производим это. Вот когда станки будут наши, когда трубы будут наши, когда все будет наше, ну или большинство из того, что абсолютное большинство, будет наше. Вот тогда мы будем в полной мере суверенным государством. Вы задали правильный очень вопрос. Он жизненно необходим. С него, от этого вопроса можно спроецировать лучами практически во все сферы деятельности. Мы по большому счету суверенными стали в сельском хозяйстве. И то есть семена, семенной запас, фонд, который когда-то у Мичурина был, когда-то в Санкт-Петербурге, кстати, в Ленинграде, в Москве были эти фонды, которые на... Люди умирали во время голода, но сохраняли этого во время блокады. Нам и тут надо снова работать, и тут. То есть даже в сельском хозяйстве не все на 100%. Так что на это сказать? Так нам надо определяться. Возвращаемся к первой части марлезонского балета. Определяться. Власти надо определяться. Тем людям во власти, которые еще думают, что ну как же так можно, ну мы же 30 лет учились на это финансовое строение, вот на этот организм валютный и так далее, там все кончилось, ребят. Мы или выстроим свое и предложим миру, как это и делает обычно большая сильная империя, или будем просто... коротать не сильно весело время. Нет у нас выбора. А когда у нас нет выбора, так история распорядилась. Обычно получается неплохо. Тяжело, но получается неплохо. Спасибо огромное. Эфир у нас заканчивается. Счастья и удачи, и жизни я желаю всем тем, кто на передовой. А вам хороших выходных.